Привет, дорогой слушатель! В эфире Макс Хигер. И сегодня у меня для вас такой шикарный сюрприз. Просто давно уже приставали ко мне с темой по поводу, как же законно вести свою деятельность в интернете, как там разбираться с налогами, и вот всякая такая история. И вот я решил сегодня для вас подготовить специально подкаст на эту тему. Давайте так, вот у меня достаточно много опыта в этой теме, да, но все-таки я не возьмусь эту тему преподносить так профессионально, как это мог бы сделать действительно вот профессионал в области налогообложения, бухгалтерии, юриспруденции и так далее и тому подобное. И по этой причине я сейчас вот по скайпу связался с профессионалом, который действительно хорошо в этом разбирается. Этого профессионала зовут Ульяна Желнина. Она является аудитором. Для тех, кто не знает, аудитор – это очень крутой специалист в бухгалтерии, в налогообложении и всем, что связано с деятельностью коммерческих предприятий. Есть как бы градации, да, то есть вот бухгалтер, главный бухгалтер, и вот аудитор это еще круче, чем главный бухгалтер, потому что они проверяют предприятие. Ульяна, ты на связи?
Да, я на связи, Максим.
Привет.
Привет.
Ты готова к моим коварным вопросам?
Да, я готова, я с радостью на них отвечу.
Окей. Вообще, давай вот начнем с самого простого, давай обсудим... Правильно ли начинать свой бизнес, правильно ли зарабатывать какие-то деньги и при этом не быть зарегистрированным в качестве там предпринимателя или юридического лица? То есть вот я знаю, что огромное количество людей начинает свою деятельность и они не регистрируются. Правильно это или неправильно? Есть ли тут опасность или здесь нечего беспокоиться до определенного момента? Вот такой первый вопрос.
Ну, я поняла. Максим, прежде чем я начну отвечать на твои вопросы, я хочу акцентировать внимание нашей аудитории на следующее, что я буду сейчас акцентировать внимание на нормы действующего законодательства Российской Федерации. Если у нас аудитория, допустим, из СНГ, там Украина, Молдавия, там Белоруссия, то преимущественно мои ответы будут касаться ведения коммерческой деятельности в России. То есть мы будем рассматривать как налоговую резиденцию Российской Федерации. Это понятно, да?
Совершенно правильно. Я забыл просто об этом упомянуть. Уже когда дам этот подкаст, просто там напишу. Я еще хочу добавить, что на самом деле в России, вот с моей точки зрения, самые шикарные условия на сегодняшний день вообще для создания и ведения своего бизнеса. Минимальные налоги, меньше всего бюрократии по сравнению с другими вот странами. У меня есть просто опыт. Хорошо, давай, продолжай.
Смотри, Максим, на самом деле я немножечко дополню, прежде чем начну отвечать на твой первый вопрос, что бизнесом в России могут заниматься не только граждане Российской Федерации, это также могут быть граждане стран СНГ. Более того, я обратила внимание на следующую тенденцию, что, допустим, граждане той же самой Украины успешно поставят бизнес у себя, идут в Россию, чтобы ее покорить. Итак, значит, я отвечаю на твой первый вопрос. Можно ли с самого начала заниматься коммерческой деятельностью в интернете без оформления этой деятельности в качестве, допустим, индивидуального предпринимателя или компании? Вопрос, конечно, замечательный. Понимаешь, ответить на него однозначным «нет» – это слишком просто. Сколько это еще больше запутывает. То есть как же «нет», когда многие это делают, и у них все хорошо, и им это сходит с рук. Давай мы с тобой этот вопрос разделим на две части. То есть… Можно ли заниматься коммерческой деятельностью в интернете без оформления такой деятельности в качестве там, ИП или юридического лица? И если нельзя, то можно ли извлекать деловой активности в интернете доходы до того момента, как ты начнешь регистрировать свою коммерческую деятельность в форме какого-то бизнеса, там, малого, большого и так далее? Отвечая на первую часть вопроса, я могу сказать, что нет, нельзя. И нельзя заниматься коммерческой деятельностью в Российской Федерации без государственной регистрации. Более того, человек, который осмелится это сделать, у нас в Уголовном кодексе есть статья 171, которая наказывает предпринимателей за незаконную предпринимательскую деятельность. Под незаконной предпринимательской деятельностью понимаются здесь ряд ситуаций, я лишь перечислю только несколько. Это осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил государственной регистрации, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и так далее. Я думаю, что наша беседа сегодня не посвящена нюансам привлечения именно к этой уголовной ответственности, да?
Да.
За незаконную предпринимательскую деятельность. Поэтому, если будут отклики со стороны нашей аудитории, мы соответствующие аудиоматериалы подготовим и вернемся к этой теме. Теперь давай, значит, обращу внимание на следующее. В твоем вопросе звучал вопрос про коммерческую деятельность, а я говорю про предпринимательскую деятельность, да? Давай немножечко подцитируем действующее законодательство Российской Федерации, разберемся, что такое предпринимательская деятельность. Под предпринимательской деятельностью. Гражданский кодекс Российской Федерации понимает, значит, самостоятельную, осуществляемую на свой страх и риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, работ, услуг лицами, зарегистрированными в соответствии с законом в качестве либо предпринимателя, либо компании. Вот такая норма, она содержится у нас в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. По сути, коммерческая деятельность, вот по сути, то же самое. То есть это самостоятельная деятельность, направленная на получение дохода в форме прибыли. В действующем законодательстве систематически это два и более раз. Но вот именно термин, вот, который прописан в законе, он не фигурирует как коммерческая деятельность, он фигурирует как предпринимательская деятельность. И при этом в Гражданском кодексе у нас есть ссылочка на некоммерческие организации и на коммерческие. Я, скорее всего, считаю, что здесь идет смысловая игра слов в законодательстве. Но мы будем подразумевать под коммерческой деятельностью предпринимательскую деятельность. Коммерческая деятельность в Российской Федерации без государственной регистрации в установленном порядке на сегодняшний день заниматься нельзя. За это предусмотрена уголовная ответственность. Любую деловую активность, в том числе с помощью интернета, очень легко признать коммерческой, если у вас в руках нет правильно оформленного трудового договора или договора авторского заказа. А также вы мало знаете тонкости и нюансы продажи авторских продуктов, вам, конечно, будет сложно доказывать в будущем, что ваша деловая активность не является коммерческой деятельностью, поскольку она направлена на систематическое извлечение дохода, то есть два и более раз. Извлекать доходы с помощью интернета без государственной регистрации коммерческой деятельности в одной из разрешенных законом организационно-правовых форм можно только вступая в трудовые отношения или учитывая нормы авторского права. В последнем случае, когда речь идет о продаже авторских прав, также существует очень много своих нюансов и деталей, без знания которых также легко признать деловую активность, допустим, в интернете в качестве коммерческой деятельности. Авторское право, его продажа и защита – это очень сложная тема. В случае, если будут отклики со стороны аудитории, возможно, будет иметь смысл подготовить интересный соответствующий материал. Вот я думаю, что на твой первый вопрос я ответила.
Отлично. То есть, насколько я понял из твоего ответа, что лучше перед тем, как заняться, в общем-то, сходить и зарегистрироваться. Да? И вот из этого будет происходить мой второй вопрос. Он будет как раз непосредственно иметь отношение к тому, что ты сказала. То есть, каким лучше образом человеку заранее зарегистрироваться в налоговых органах, для того, чтобы потом не было у него никаких проблем с законом. И вообще, в какой форме ему лучше это сделать? То есть, если вот индивидуальный предприниматель, да, форма деятельности в России, да, в общем-то, и не только в России, есть общество с ограниченной ответственностью. Вот расскажи, с какой формы начать свой бизнес и где какие там плюсы-минусы?
Очень, ты знаешь, такой вопрос сильный, глубокий, и на него хочется очень много ответить. Но давай мы будем по порядку, по шагам, да?
Да.
Коммерческая деятельность может осуществляться в форме индивидуального предпринимателя, то есть физического лица без регистрации компании, либо в форме одной из компаний. Это может быть общество с ограниченной ответственностью или ООО. Это может быть акционерное общество, например, закрытое акционерное общество, открытое акционерное общество. И я предлагаю тогда ответить на твой вопрос в следующем порядке. То есть мы не будем рассматривать все формы компании, какие существуют. Мы из них возьмем пример в качестве общества с ограниченной ответственностью и возьмем форму индивидуального предпринимателя. Значит, что же все-таки выбрать, ИП или ООО? Юридические вопросы при организации бизнеса, на что я хочу обратить внимание, они очень важны. Но это когда есть бизнес, да, когда есть его ядро. Если его нету, если предприниматель только учится делать свои первые шаги, то ему максимально я бы рекомендовала сперва всю юридическую основу изучить и параллельно на уровне, допустим, подрядчика, вольнонаемного специалиста поэкспериментировать. Поскольку открыть-то компанию можно, и предпринимательство открыть можно, Очень важным моментом, и к нему мы вернемся вот сейчас в ходе моего ответа на твой вопрос, также существует точка выхода из бизнеса. И она также влияет перед запуском самого проекта на успех, его реализацию.
Я понял. То есть ты имеешь в виду, что если человек еще ничего не зарабатывает, если он делает свои первые шаги, то все-таки ему не надо очень сильно спешить, да, с тем,
что... Ему надо все внимательно взвесить. И для этого мы готовим с тобой материал, чтобы ему помочь в принятии правильного решения. Конечно, да.
Окей.
И прежде чем я перейду к основным элементам, которые отличают одну организационную правовую форму от другой, я сделаю акцент на следующее, что если, допустим, бизнес в России хочет организовать предприниматель из, допустим, страны бывшего СНГ, ему необходимо уточнить нюансы своего национального законодательства, поскольку, например, белорусское законодательство запрещает своим гражданам учреждать на территории других государств компании без получения соответствующего разрешения Национального банка. И санкции за это могут быть конфискация доходов от участия в капитале другой компании. Это вот как бы пометочка. Прежде чем открывать бизнес в России, необходимо знать особенности своего национального законодательства, чтобы знать, есть там ограничения или нет. Ну, прекрасно. Значит, прежде чем мы будем выбирать ту или иную организационно-правовую форму, мы должны определиться с перечнем основных элементов, зная и анализируя которые, мы сможем принять правильный выбор. Значит, первый элемент – это сумма организационных расходов, необходимых для самой государственной регистрации организационно-правовой формы.
Давай так сделаем. Я сейчас немножко вот поговорю о своем опыте, да, я тебе озвучу, а ты уже как бы потом продолжишь это.
Давай.
Вот я сам регистрировался и в качестве индивидуального предпринимателя, и в качестве общества с ограниченной ответственностью.
Так.
Получается, у меня есть и тот опыт, и тот опыт.
Угу.
Что касается моего бизнеса, то есть информационной торговли, да, через интернет, предоставления услуг через интернет, я столкнулся с тем, что общество с ограниченной ответственностью – это намного сложнее в отношении налогов, в отношении бухгалтерии, в отношении расходов и всего остального. То есть это достаточно сложная форма для новичка. То есть вот новичку туда залезть будет очень тяжело сразу в ООО, во всяком случае, если он попытается это сам сделать. Может, он если заплатит кому-то, это будет проще. Но я столкнулся, что ООО это сложнее и это больше налогов. В конечном итоге получается больше налогов. Индивидуальный предприниматель это просто, это дешевле и это в конечном итоге меньше налогов. Еще отличительная черта, вот я обнаружил того и другого, что частный предприниматель распоряжается всеми средствами непосредственно, что он зарабатывает. А общество с ограниченной ответственностью, получая прибыль какую-то, человек не может взять вот и просто снять эти деньги. То есть получается, он должен там распределить это через дивиденды, ну, короче, найти какой-то способ, но это не непосредственное получение прибыли, а какой-то вот через промежуточную точку, дополнительную какую-то. И вот в связи с этим, как бы, и ответь на этот вопрос. То есть вот есть ООО, есть индивидуальный предприниматель. Да, для каких-то целей то ООО лучше, да, но все-таки вот если мы начинаем свой бизнес в интернете, куда нам лучше пойти? И вот давай вот с этой точки зрения посмотрим.
Хорошо, давай знаешь так, чтобы не растягивать беседу на несколько часов, я сделаю акцент на величине организационно-правовых для старта, да, какой капитал необходим предпринимателю.
Да, расходы.
А потом я приведу конкретный пример налоговых обязательств, чтобы вот именно сфокусировать внимание нашей аудитории на самых интересных моментах.
Да.
Значит так, сколько нам необходимо денег, чтобы открыть индивидуальное предпринимательство? Собственно говоря, нам необходимо 400 рублей, чтобы платить госпошлину, это легко, налоговую можно взять легко квитанцию. И где-то порядка около 1500 рублей или, возможно, меньше, да, в зависимости от конкретного региона, на услуги нотариуса, чтобы мы могли заверить подпись на заявление и также сделать нотариальную копию паспорта. Все. Минимум документов, минимум денег. Если же мы будем открывать общество с ограниченной ответственностью, то у нашего расхода будет включаться первое, госпошлина 2000 рублей, так? Допустим, минимум нотариусу мы заплатим около 1500 рублей и, возможно, выше. Я говорю, ориентируясь на московские расценки, в других городах эта сумма может несколько варьироваться, поэтому мы берем средний расчет. Далее. значит, минимальный уставный капитал, чего нет у индивидуального предпринимателя, 10 тысяч рублей на текущий день. В любом случае, это должен быть капитал, либо деньги на расчетном счете, либо имущество такой стоимостью. Такого условия нету, когда мы открываем бизнес в форме индивидуального предпринимателя. Более того, общество с ограниченной ответственностью обязано иметь юридический адрес. Вот это, наверное, на сегодняшний день самый сложный момент, поскольку налоговые органы стесняются и мало приветствуют регистрировать компанию на домашний адрес учредителя, а обслуживание юридического адреса в Москве, документальное обслуживание, в год стоит на сегодняшний день около 40-50 тысяч рублей в год. То есть это существенно увеличивает капитал. В другом регионе это может быть поменьше, но это дополнительные средства, и с нуля их взять достаточно непросто.
Ну да, хотя я свою компанию зарегистрировал на домашний адрес, и все замечательно. То есть мне даже никто ничего не спросил. Но это, конечно же, далеко не центр.
Ты знаешь, в Москве здесь несколько сложнее.
Ну да, в Москве, да, там вообще отдельно.
Соответственно, налицо, если, допустим, регистрируя ИП, вы можете в целом в 2000 рублей уложиться на все организационные расходы, то для того, чтобы вам открыть ООО, вот только с уставным капиталом, госпошлиной и услугами нотариуса, это будет уже ближе к 15 тысячам, плюс юрадрес, если вы будете его оформлять.
Да, это уже расходы. Вот когда регистрируется индивидуальный предприниматель или общество с ограниченной ответственностью, многие спотыкаются о такой момент, какой вид деятельности регистрировать при электронной торговле. То есть вот если мы продаем какие-то товары, да, или услуги, или информацию через интернет, то какие виды деятельности указать в качестве основных в уставе там, либо в заявлении о регистрации индивидуального предпринимателя?
Как профессиональный аудитор я сориентирую и акцентирую внимание на следующем, что все виды экономической деятельности можно сгруппировать на три позиции. Это производство товаров, там, допустим, пищевых продуктов, автомобилей и так далее. Это услуги, персонально-бытовые, информационные услуги, там, бухгалтерские услуги, там, услуги химические и так далее. И это торговля. Соответственно, когда мы занимаемся деятельностью в интернете, производство нам не подходит. Это либо будут услуги, допустим, информационные, либо это будет торговля. Возможно, что это будет даже розничная торговля.
Почему производство не подходит? То есть я вот, например, произвел какой-то продукт, да, например, там электронную книгу. То есть это уже не подходит под производство?
Смотри, что такое производство? Производство – это сам процесс, когда мы берем материалы. Ну, это нужно рассмотреть на примере.
Я понял, все. Тогда да, здесь этого нету.
Да, вот. Соответственно, действующее российское законодательство для того, чтобы вести статистику за тем, как развивается страна, как развиваются ее экономические показатели, закрепило такой классификатор, который называется «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» – ОКВЭД. Необходимо, наверное, при выборе кодов, которые мы должны указать в заявление при государственной регистрации. Самый простой способ – это зайти в интернет, набрать вот это слово ОКВЭД, общероссийский классификатор видов экономической деятельности, и попасть в этот классификатор. Он достаточно легкий и простой. В нем, в частности, есть, допустим, раздел G – розничная торговля. Мы заходим в этот раздел, прямо там в интернете, и смотрим, какие есть виды деятельности с кодами. Например, там в частности есть такой код 52.61.2 розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети, электронная торговля, включая интернет.
То есть я лично, когда регистрировался, его и выбрал сразу.
Прекрасно. Пошли дальше. Там, кстати, есть такой раздел М образование. Значит, есть раздел О предоставление прочих социальных и персональных услуг. Или, например, код 92.40 «Деятельность информационных агентств». Я хочу сказать, что как только мы выбираем какую-то группу товаров, которую мы хотим продавать через интернет, и мы не можем найти подходящий вариант, мы всегда можем взять код того вида деятельности, который обобщает, допустим, продажа прочих товаров, не включенных в другие группировки. Вполне подходит.
Да, я согласен.
То есть как работать с АКВЭДом, я объяснила. Но у тебя в вопросе был такой подвопрос, как писать виды деятельности в устав. Мне на этот вопрос отвечать?
Ну, можешь вкратце ответить.
В устав пишите все возможные виды деятельности, которые только можете. Представляете, что если вы начинаете новый вид деятельности, который у вас не прописан в уставе, вы обязаны внести изменения в устав и провести государственную регистрацию этих изменений. Это опять уплата госпошлины, это опять подача документов налоговые. Поэтому опытные предприниматели поступают следующим образом. Они пишут полный набор видов деятельности, который вообще когда-либо компания могла бы осуществлять, и завершают такой формулировкой, что и иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством, могут иметь место, потому что за то время, когда ваша компания будет развиваться и расти, технологии могут развиваться быстрыми темпами, и могут появиться другие рынки, ниши и другие виды деятельности тоже.
Так, ну тогда дальше, да, двигаемся?
Да, давай двигаться дальше.
Ну, а примерно как это выглядит? То есть вот пойти зарегистрироваться, ну, чтобы люди не боялись, то есть каким образом, куда надо идти вообще для того, чтобы зарегистрироваться? Или, либо индивидуальным предпринимателем, либо общество с ограниченной ответственностью?
Налоговый орган. На сегодняшний день государственная регистрация осуществляет налоговый орган.
По месту прописки, да? Там, где человек зарегистрирован, туда ему и надо идти.
Смотрите, если речь идет о регистрации индивидуального предпринимателя, то он должен регистрироваться по месту прописки. Например, осуществляя и проживая временно в Москве, но имея регистрацию в другом регионе, например, в Калуге, необходимо идти в Калугу в налоговый орган, поскольку в законе четко прописано, адрес места жительства указан в документе, а в паспорте у вас будет указан адрес постоянной регистрации прописки. Это если мы говорим о гражданах Российской Федерации. Если мы говорим о гражданах других государств, которые хотят открыть индивидуальное предпринимательство в России, им сперва необходимо получить документ, подтверждающий их адрес временного проживания в России, и в соответствии с этим адресом идти в соответствующие налоговые органы, прикрепленные к этой территории.
Там, где они временно, да, вот зарегистрированы, туда
и. Где они зарегистрированы в паспортном столе временно, да. Если мы речь ведем о компании, то у нее есть такое понятие, как юридический адрес, адрес местонахождения. Я бы сказала, что юридический адрес, именно такой термин, он уже последние несколько лет не фигурирует, он, скорее всего, остался как обычай делового оборота. Сейчас есть адрес местонахождения компании, и это прописано в законе о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И следует идти в тот налоговый орган, который контролирует именно адрес на конкретной территории, где находится вот адрес местонахождения компании. Это понятно, да?
Да, понятно.
То есть надо пойти в налоговую, узнать, в каком кабинете, в каком порядке принимают, запланировать свое время и потратить. То есть чем меньше регион, там может быть конкретное окно для подачи документов на регистрацию. Допустим, в Москве это очень большие залы, и сперва человек получает талончик, а потом по этому талончику по очереди его приглашать в то или иное окно на подачу документов.
Окей, я понял. Теперь давай вот как раз перейдем к тем вопросам, которые ты хотела рассмотреть по поводу систем налогообложения. То есть вот упрощенная, основная система налогообложения. То есть какая система подходит лучше для электронной деятельности? Что бы ты рекомендовала? И вот я, например, нарвался на такой момент, что если зарегистрировать компанию, да, и в течение там определенного срока не подать заявление на упрощенную систему налогообложения, то конкретно пролетаешь. То есть ты остаешься на системе налогообложения основной, сложной, вот, и куча проблем с этим возникает. То есть давай вот эту сферу ты более детально, как профессионал, рассмотришь.
Давай начнем, наверное, знаешь, уже с такого небольшого анекдота. Приходит, допустим, к аудитору и спрашивают, какие документы надо подать на государственную регистрацию ИП. Тут начинают перечислять заявление в налоговый орган, квитанцию на госпошлину, нотариально заверенную копию паспорта и заявление о переходе на упрощенку. Предприниматель так думает и спрашивает. Вы знаете, господин аудитор, я внимательно читал закон о регистрации, но там про упрощенку ничего не написано. Это о чем говорит, что сейчас переход на упрощенную систему налогообложения с момента государственной регистрации компании или индивидуальный предприниматель настолько вошел прочно в сознание профессионалов, что они рекомендуют это поголовно. Но насколько это может подойти конкретно вашему проекту, это уже нужно смотреть индивидуально. Для этого нужно знать, чем отличается упрощенная система налогообложения от традиционной системы налогообложения. Этот разговор тоже может быть длительным, поэтому я предлагаю поступить следующим образом. Я предлагаю рассмотреть величину налоговой нагрузки при упрощенной системе налогообложения для индивидуального предпринимателя и, допустим, для общества с ограниченной ответственностью, а потом кратко рассказать, чем упрощенная система налогообложения может быть привлекательнее, чем традиционная система налогообложения. Так пойдет?
Да, пойдет.
Давайте представим, что работали индивидуальный предприниматель и ООО, и они, допустим, за налоговый период получили выручку 450 тысяч рублей. Оба применяют вариант упрощенной системы налогообложения 6% с дохода, то есть с выручки. Индивидуальный предприниматель получил некоторый доход, и нашим ООО, допустим, был один генеральный директор, он же учредитель, он тоже получил какую-то заработную плату, получил некоторое вознаграждение. Вот сколько налогов будет здесь заплачено? Значит, если у них была одинаковая выручка, допустим, 450 тысяч рублей, то 6% это будет 27 тысяч рублей. Посчитали. Индивидуальный предприниматель обязан заплатить взносы на обязательное пенсионное страхование и, значит, фиксированный платеж на 2009 год он составил с учетом поправочных коэффициентов около 7 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель, он заплатит 6% от суммы дохода, это 27 тысяч, столько же заплатит и ООО, и заплатит фиксированный платеж, это сумма на год. В 2009 году это было 7 тысяч с копейками, и все. И это все расходы индивидуального предпринимателя при упрощенной системе.
Ну да, то есть потом он после того, как все это отчислил, он уже распоряжается этими деньгами, да?
ООО, если, например, мы берем вознаграждение в качестве заработной платы, но пусть это будет, допустим, 100 тысяч рублей из наших 450, да?
Да.
Необходимо заплатить в пенсионный фонд 14% на текущий день, угу. И необходимо заплатить подоходный налог 13%.
Да, то есть 27 уже получается.
Да. Более того, эти деньги нужно вычесть из нашей суммы дохода, и остается остаток. Прекрасно, предприниматель решил взять этот остаток в качестве дивидендов. Но в таком случае он должен заплатить подоходный налог еще 9%. Много налогов. Теперь давай поговорим, что же такое упрощенная система налогообложения, чем она отличается от общей системы налогообложения. Упрощенная система налогообложения заменяет уплату определенного перечня налогов единым налогом. Для индивидуального предпринимателя свой перечень налогов, для ООО свой перечень налогов. Для индивидуального предпринимателя уплата единого налога заменяет уплату следующих налогов. Налог на добавленную стоимость в размере 18%, единый социальный налог, налог на доходы физических лиц. Для ООО единый налог при упрощенной системе заменяет уплату следующих налогов. Налог на добавленную стоимость 18%, налог на прибыль 20%, налог на имущество юридических лиц, единый социальный налог. Налог на доходы физических лиц уплачивается на общих основаниях.
Да, то есть упрощается система достаточно серьезно. По сравнению
да. Причем при упрощенной системе там есть несколько вариантов. Есть, допустим, вариант уплаты 6% с дохода. Мы его рассмотрели на примере. Да. Есть вариант 15% с разницей между доходами и расходами. Но ведение учета в данном случае обязывает вести очень много сопроводительных документов, что впоследствии может привести к спорным вопросам с налоговым органом. То есть какие-то расходы он примет, какие-то не примет.
Я понял, да. Ну, такая вот основная информация уже прозвучала, в общем-то. Я для себя давно уже определил, что вот я когда связался с обществом с ограниченной ответственностью, то есть у меня головной боли конкретно прибавилось больше. И многие мои коллеги, которые занимаются тоже бизнесом в интернете и информационным маркетингом, они тоже вот мне часто задают вопросы: Макс, а стоит ли вот переходить? Вот почему ты перешел? И я им говорю: нет, не надо, ребята, оставайтесь индивидуальными предпринимателями, у вас будет достаточно все легко, просто в отношении тех задач, которые вы сейчас решаете. То есть, если вы перейдете на общество с ограниченной ответственностью, там у вас появится еще много-много дополнительной работы. то есть и дополнительные расходы там, на ведение бухгалтерии и всего остального. Поэтому я настоятельно все-таки рекомендую людям начинать с индивидуального предпринимателя. Это минимум проблем, минимум головной боли, минимум расходов на бухгалтерию, на все остальное. Другой вопрос, что когда там уже бизнес развился, да, то есть он во что-то уже превращается, или там появляется потребность, возможно, его в будущем продавать, тогда можно уже как-то, ну не знаю, реорганизовываться, да, в какую-то другую форму, например, в общество с ограниченной ответственностью. Но на первом этапе я из своего опыта не рекомендую связываться с обществом с ограниченной ответственностью. Особенно вот, ну знаешь, вот новичкам, которые только-только в интернете собираются.
Которые только учатся. Я с тобой согласна. Я поддерживаю твою позицию. Давайте дальше. Есть еще какие-то вопросы?
Да, есть. Вот он зарегистрировался, да, в качестве индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью. И вот какие опасные моменты могут возникнуть, которые ему потом могут аукнуться еще ой-ой-ой как?
Ну, скажем так, здесь, наверное, я буду тебе отвечать на вопрос уже меньше всего как аудитор, больше всего как предприниматель, имеющий хорошую базу как аудитор.
Да.
Это, скорее всего, повседневные рабочие моменты. Ну, начнем, скажем так, с бухгалтерского учета. Да? Если индивидуальный предприниматель не обязан вести бухгалтерский учет, то Федеральный закон о бухгалтерском учете 129 ФЗ от 26 ноября 1996 года обязывает все компании, как коммерческие, так и некоммерческие, вести бухгалтерский учет. Это уже определенные обязательства исполнять, которые необходимы. Дальше.
Подожди, вот в связи с этим моментом. То есть, если индивидуальный предприниматель, да, открылся, и вот он ведет свою деятельность, то, то есть он в любом случае должен воспользоваться услугами бухгалтера, который будет ему оформлять его деятельность не просто как налоговую, да, отчетность, но и как бухгалтерскую отчетность.
Нет,
да?
Это для фирм, для компаний.
А, для компаний. Ага,
а индивидуальный предприниматель, он только ведет налоговый учет и избирательно частично ведет бухгалтерский учет, как это требует действующее законодательство. А вот все фирмы, например, общество с ограниченной ответственностью, они обязаны вести бухгалтерский учет.
Понял.
Дальше. У нас есть такая еще тема, как работа с наемными специалистами. А здесь рисков и особых ситуаций, привлекающих внимание, достаточно много. Это может быть и сотрудница, которая ушла в декретный отпуск. Это может быть и период, когда, допустим, ну вот не было продаж, а людям надо платить заработную плату, и предприниматель обязан неизвестно откуда достать эти деньги. Иначе, если по закону он задерживает заработную плату, он уже уплачивает пеню за задержку заработной платы. Необходимо соблюдать сроки выплаты заработной платы 2 раза в месяц и так далее. Нюансов очень много.
Ну, ты знаешь, насколько я в курсе, этого всего избегают сейчас. То есть вот индивидуальные предприниматели избегают принимать кого-то на работу максимально, чтобы не платить эти социальные все отчисления и не иметь вот эти вот проблемы. То есть они там договоры подряды или что-то такое подписывают там какие-то и работают по договорам.
Да, такая тенденция имеет место. Но здесь опять-таки есть два варианта. Первый вариант, когда твой коммерческий проект растет, и ты, заключая трудовой контракт, стараешься максимально информационно себя обезопасить. Ты в трудовом контракте, допустим, можешь прописать какие-то основы информационной безопасности. Более того, всю работу твоего специалиста, за которую ты ему платишь, ты можешь признать продуктом авторского заказа и быть правообладателем на его авторские наработки. По договорам подряда здесь могут быть свои сложности. И второй момент, когда проект развивается, хочется большего, и чем больше людей ты привлекаешь к проекту, тем больше ты растешь. На аутсорсинг все передать, это можно для проекта, имеющего стабильные показатели. Понимаешь, когда нету бурного роста, нету бурного расширения. Но это право выбора каждого предпринимателя. Рано или поздно хочется роста, и команда, она в той или иной форме, она все равно будет.
Ну, это, конечно, спорный вопрос. Я тут могу поспорить, потому что на самом деле идет тенденция. Вот сейчас недавно тут один какой-то супермиллиардер выступал, что идет тенденция к тому, что все уходят из офисов, и все больше и больше людей работают именно на аутсорсинге, где-то там на травке, да, с ноутбуком. И вот что такая тенденция присутствует, и что именно вот какие-то такие офисные, командные отношения, они отходят, постепенно отходят.
Ну, это смотря какой вид деятельности, Максим.
Ну да, да, да. Ну, мы же рассматриваем, вот как бы у нас, получается, сейчас общение идет в сфере интересов моей аудитории, да. А это люди, которые интересуются именно информационным маркетингом, всяким заработком через интернет, электронная коммерция для частных таких вот лиц и небольших компаний, понимаешь? Поэтому это нужно учитывать.
Ну хорошо, я согласна. Давай двигаться дальше. Какие еще есть вопросы?
Ну хорошо, вот он зарегистрировался, да? Угу. Какие шаги дальше? Я считаю, что вот первый шаг — это желательно открыть расчетный счет. Потому что...
Нежелательно, а обязательно, так.
Да, обязательно, вот. Давай немножечко вот про это расскажи. То есть, вот как открыть расчетный счет? Как процесс происходит? Я-то знаю как, но люди, которые никогда этого не делали, им будет интересно. Вот они зарегистрировались, например, в качестве индивидуального предпринимателя. Что дальше?
Следующее, что им необходимо знать, то, что налоговые платежи от своей коммерческой деятельности они могут платить только с расчетного счета. Это условие законодательства. Соответственно, следующий шаг, они идут открывать расчетный счет, чтобы получать деньги от клиентов и платить налоги, брать, допустим, себе оставшуюся сумму вознаграждения. Необходимо выбрать банк, то есть произвести некоторый анализ, сделать выбор. После того, как человек выбрал банк, надо идти в банк и просить у них перечень документов. Перечень документов стандартный, и при этом в каждом конкретном банке могут быть свои какие-то особенности. Значит, что включает перечень документов? Карточку с образцами подписей, да, которые предприниматель будет оставлять на платежных поручениях, на платежных документах. Договор будет с банком и, соответственно, учредительный документ. Но если у индивидуального предпринимателя, у него будет свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, коды статистики и выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Если это компания, то там будет свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации, коды статистики, выписка из единого государственного реестра юридических лиц и также учредительные документы, решение учредителя, либо протокол собрания учредителей, устав.
Копии, да? Копии заверенные.
Нотариально заверенные копии. Нотариально заверенные копии.
Да, и я бы еще хотел добавить, что вот если есть печать, да, то есть для предприятия это обязательно, а для предпринимателя не обязательно, то желательно на карточке тоже там это все поставить.
Банк как бы поддерживает такую тенденцию, чтобы даже индивидуальный предприниматель все свои платежи оформлял с печатью. Поэтому печать оформить достаточно легко, и банк настаивает на наличии печати. Это такая практика, хотя законом не обязательная.
Я тоже вот проходил через это, да, с печатью легче намного.
Вот, в банк, когда приходит предприниматель, при некоторых банках рядышком может быть свой нотариус, и это очень удобно. Не нужно никуда специально идти. Здесь все можно оформить на месте, подать документы, на следующий день у вас счет открыт. Но здесь есть очень важный момент. С того момента, как банк вам выдал извещение, что вам открыт расчетный счет, вы обязаны уведомить налоговый орган. Вот я не помню точно.
Вроде 7 дней. Я вот помню, очень спешил.
5 рабочих дней.
И еще хотел добавить, что все-таки печать, вот до того, как мы идем в банк, лучше заказать себе печать где-то, сделать ее и потом уже в банк со спокойной душой пойти.
Да.
Так, значит, с этим мы разобрались, да? А вот чисто по своему опыту, какой бы ты банк порекомендовала? То есть вот у тебя есть опыт работы с разными банками. Какой российский банк ты рекомендуешь, чтобы открыть расчетный счет?
Максим, ты знаешь, здесь любая рекомендация, она чисто субъективна. Давай просто вспомним прошлый год, сентябрь, конец сентября и начало октября, когда и я в том числе пришла в банк, где у меня у компании были деньги, мои личные сбережения, на меня смотрели очень-очень подозрительным образом, разводили руками, говорили, денег нет и неизвестно, когда будут. И несмотря на то, что с этим банком, я его не буду называть, я работала сама лично более 10 лет, тем не менее это имело место. Ни один банк в России у нас сегодня не застрахован от ситуации, когда можно потерять деньги. Даже учитывая страхование вкладов физических лиц, порядок взыскания в случае банкротства банка, либо отзыв у него лицензии, он очень длительный. Поэтому принимать выбор тогда лучше в пользу крупных игроков на рынке банковских услуг. Я могу сказать, что клиенты нашей аудиторской группы любят, допустим, Внешторбанк.
Ну, я тоже вот с самого начала в нем работаю, вообще никаких проблем с ним не было. И еще отличная особенность, у них просто великолепный интернет-банкинг, что для электронной коммерции очень важно. То есть в любой момент, из любой точки можно совершенно легко управлять своими средствами, видеть, что там происходит. И все это сделано очень удобно и надежно.
Дальше. Клиенты в прошлом году обратили мое внимание, что кризис не коснулся Райффайзенбанка. То есть одни банки замораживали вклады, выдавали маленькими частями, либо полностью закрывали выдачу средств своим вкладчикам. У Райффайзенбанка не было никаких проблем. Он проводил сделки по недвижимости. Это то, что было в прошлом году. Сбербанк он тоже выставил в прошлом году без каких-либо специальных шагов в адрес своих вкладчиков.
Понятно. То есть, в общем-то, у нас три предложения сейчас. Райффайзенбанк, ВТБ-24, да, и Сбербанк. То есть, три основных банка, в которых стоит открывать все счета. Но это так, наша точка зрения просто на это.
Ну, уже, скорее всего, подсказка из практического опыта, не более.
Окей, с этим разобрались. Ульяна, давай теперь поговорим о том, вот что делать после того, как есть уже зарегистрированное там предприятие или зарегистрирован индивидуальный предприниматель, есть у него печать, уже расчетный счет. То есть вот что с этим всем делать дальше? То есть возникает у человека, естественно, потребность дальше, как вести налоговый бухгалтерский учет. И вот расскажи немножко о каких-то таких универсальных моделях, как с этим легко справляться.
Прекрасно. Давай тогда рассмотрим, что нам предлагает действующее законодательство. Федеральный закон о бухгалтерском учете в своей статье 6 нам предлагает 4 варианта. Первый вариант – бухгалтерский учет может вести лично руководитель компании. Второй вариант – он может взять себе в штат бухгалтера. Третий вариант – он может взять себе целую команду бухгалтеров и назначить главного бухгалтера. И четвертый вариант – он может передать ведение бухгалтерского учета специализированной организации, например, по аудиторской компании, либо бухгалтерской компании, или индивидуальному бухгалтеру-специалисту, аудитору на договорных началах. То есть это своего рода аутсорсинг. Вот исходя из этих четырех вариантов, и следует принимать решение. Но опять-таки бухгалтерский учет ведет организация. В случае, допустим, индивидуального предпринимателя, там уже будет налоговый учет. Рекомендуется, если, например, предприниматель очень сильно взволнован обязанностью ведения документального оформления коммерческой деятельности, то начать, наверное, целесообразнее с передачи этой учетной работы на аутсорсинг. И здесь сразу встает вопрос, как выбрать специалиста на аутсорсинг, да, и какую ответственность он будет при этом нести, и какие могут здесь быть риски. Поэтому самый простой и самый безопасный способ – это передать аутсорсинг либо индивидуальному предпринимателю-аудитору, либо в аудиторскую компанию. Не надо бояться здесь цен, просто нужно узнать, какие они. Почему? Потому что существует такое понятие, как страхование аудиторской ответственности, включая сопутствующие услуги, например, ведение бухгалтерского учета, где в страховом полисе аудиторской компании может быть сумма на покрытие ваших налоговых рисков. Но опять-таки здесь внимательно нужно читать договор с аудиторской компанией либо с индивидуальным аудитором. Поскольку если вы заключите договор на ведение бухгалтерского учета с бухгалтерской компанией или с индивидуальным бухгалтером, допустим, бухгалтером-предпринимателем, который оказывает соответствующие услуги, и пропишете материальную ответственность за те риски налоговые, которые могут возникнуть, то взыскать на практике эти риски достаточно сложно. Но мы будем исходить из того, что наши специалисты по аутсорсингу добропорядочные профессионалы, и эти риски отпадут. Один из вариантов.
Слушай, а искать их надо где-то по месту регистрации компании или индивидуального предпринимателя? Или это не имеет значения? То есть они
принципиального это значения не имеет, но опять-таки как бухгалтерский учет, так и налоговый учет, он основывается на первичных документах. То есть я бы с радостью взялась за аутсорсинг какой-либо компании, но мне нужно видеть первичные документы. И мне просто сразу вопрос. Допустим, если мы с тобой разговариваем на эту тему, ты мне их как будешь по интернету присылать, либо передавать лично? То есть вот уже коммуникация. Бухгалтеру нужны документы в живом варианте, потому что бухгалтер, прежде чем принять тот или иной документ к учету, он должен проверить заполнение всех обязательных реквизитов, наличие подписей, правильность оформления документа. Иначе документ будет признан юридически ничтожным, и у компании или у индивидуального предпринимателя возникают риски. То есть нужен личный контакт у бухгалтера с документами. И тогда уже исходя из этой информации, предприниматель принимает решение, какого бухгалтера или компании он будет искать.
Ну, понятно. То есть лучше все-таки по месту проживания кого-то найти и там все это сделать. И это будет,
наверное,
самое...
по месту регистрации бизнеса. Вот так.
Да,
вот,
да, да. По месту регистрации бизнеса.
Ну, также специалист может, допустим, я хотел сказать, предприниматель, освоить кухню ведения налогового учета, самостоятельно вести его своими силами. Если мы говорим о упрощенной системе налогообложения, то освоить здесь достаточно просто.
Согласен с тобой. Но все-таки я вот придерживаюсь, что каждый должен заниматься своим делом. То есть я вот в своем бизнесе не хотел бы этим заниматься, потому что у меня и так голова загружена всякой информацией там, по проектам, по поддержке там, и так далее. Еще и налогами заниматься. То есть это сложновато. Но я единственное, вот поддержу тебя в том, что нужно в этом разбираться. То есть чтобы контролировать других, надо хорошо самому понимать это все и владеть основами. А потом уже можно аутсорсить, передавать эту работу какому-то компетентному специалисту.
Максим, не только. Я здесь акцентирую внимание и твое, и аудитории. Следует исходить из того, что ответственность, как юридическую, в части, допустим, и личную уголовную ответственность несет сам предприниматель. Угу. Или, допустим, руководители компании. Сколько бы вы ни нанимали себе исполнителей на аутсорсинг, вот почему надо разбираться в этих вопросах. Вот почему, запуская коммерческий проект, нужно привыкать к той мысли, что с каждым шагом развития проекта необходимо знать больше в части обязательств компании перед государством. Это обязательно. Это обязательно условие успешного коммерческого проекта. Иначе как вы будете контролировать?
Ну да, согласен, да.
Давай двигаться дальше.
Хорошо, двигаемся дальше. Вот смотри, через интернет часто люди оплачивают услуги, продукты, товары там различные с помощью виртуальной наличности, да? Угу. Вот я знаю, что до сих пор этот вопрос, он такой не очень, на самом деле, утрясенный в плане законодательства. То есть вот для налоговой инспекции и для государства существует как бы безналичный и наличный расчет, да, то есть это расчетный счет, либо какой-то там приход через кассу, да, в магазине. Но вот виртуальная наличность – это что-то новое, да, и какое-то время она находилась вне законодательного немножко поля. Вот в этом отношении, вот когда человек получает деньги с помощью виртуальной наличности, на что стоит обратить внимание и как ты предлагаешь с этим справляться в плане вот налогов?
Давай будем исходить из того, что в России на текущий момент интернет-деньги не закреплены в законе. То есть нету такого понятия в законе, как электронные деньги. Есть наличные, есть безналичные. Ничего не поменялось. Как быть предпринимателю? Он обращается в компанию, допустим, там в Яндекс.Деньги, да, заключает с ними договор на прием платежей. И тогда все платежи, которые поступают, допустим, ему через сайт, они фиксируются на специальном счете, который в соответствии с договором открывает компания Яндекс.Деньги. И на определенных в договоре условиях, допустим, один раз в месяц или чаще, ну, по-моему, Яндекс один раз в месяц, они переводятся на расчетный счет предпринимателя.
В рублях здесь уже, тогда, да, то есть безналичных?
Ну, в рублях, да, в зависимости от того, какие условия договора. Здесь сам процесс понятный. Намного сложнее, что если, например, проект маленький, и деньги принимать он уже может, и аудитория готова платить, а, допустим, по условиям такой компании, как Яндекс.Деньги, проект еще не прошел разрешение, чтобы принимать деньги вот в массовом порядке. Тогда получается, что предприниматель легко и быстро открывает себе интернет-кошелек, и покупатели с радостью туда переводят деньги. Но этот кошелек, он оформлен как на физическое лицо. И человек, в данном случае предприниматель, может эти деньги вывести точно так же из системы Яндекс.Деньги достаточно легко и быстро, но опять-таки как физическое лицо. Что здесь ему делать? Следует ли эти деньги облагать налогами или не облагать их, сокрыть от налогообложения? Порядок здесь следующий. Накопленные деньги на личном счете физического лица человек может вывести, допустим, на свой личный банковский счет, например, Альфа-банк открывает карточки, куда можно вывести Яндекс.Деньги. И, допустим, со своего личного счета, допустим, в живом режиме снял деньги, пошел в банк, положил, или с помощью телебанка зачислить деньги на расчетный счет и обложить всеми налогами. Вот это самый простой, самый законный способ. Я просто могу сказать, что многообразие форм расчетов в интернете не позволяет физически на текущий момент госорганам проконтролировать каждую операцию интернет-денег в интернет-кошельках. Это создает некоторую иллюзию свободы. Со временем, возможно, что процедура будет ужесточаться, и поэтому надо привыкать к тому, что в коммерческой деятельности необходимо облагать налогами. Более того, это более выгодно. Ведь если, допустим, контролирующие органы заинтересуются какой-то конкретной персоной, а у нас индивидуальный предприниматель, будем сходить с того, что платит 6% при упрощенке, ему проще заплатить 6%, чем потом его обяжут как физическое лицо заплатить 13% подоходного налога с этой же суммы. То есть получается, что платить налоги еще и выгодно.
Ты знаешь, я хотел вот немножко поделиться своим опытом здесь просто. Вот тот договор с платежной системой, он называется агентский договор, да, получается, что его можно заключать не только с Яндекс.Деньги, но и с WebMoney. Есть WebMoney, да, ООО «Гарантийное агентство», они то же самое делают. То есть они потом эти принятые деньги электронные переводят на расчетный счет в рублях. То же самое есть вот эти платежные системы РБК Money и Z-Payment. Они тоже все заключают агентские договора с индивидуальными предпринимателями и компаниями. И потом все это возмещается на расчетный счет. И потом уже эти деньги как бы облагаются налогами. Да? И потом уже можно как бы всем, что вне налогов, распоряжаться. Да? То есть ну вот индивидуальный предприниматель, он сразу может этим распоряжаться, а компания после того, как выплатит дивиденды или зарплату.
Да, Максим, ты знаешь, я хочу акцентировать и твое внимание, и внимание аудитории, что вот этот вот агентский договор, он не до конца корректный, что касается именно денег и денежных платежей, поскольку у нас есть очень узкая отрасль права, банковское право, и эти платежи легко признать части банковского права, как незаконную банковскую деятельность, поэтому это достаточно сложный момент. Ну, это как бы вот на что я акцентировал внимание. Есть еще вторая здесь как бы ситуация, когда компании, подобных Яндекс.Деньгам на текущий момент, допустим, WebMoney, РБК Money, их намного больше, допустим, WebCreds, там много систем по приему платежей. И когда читаешь их договора, обращаешь внимание на то, что компания, получая здесь и сейчас деньги от наших клиентов, и накапливая, чтобы нам их выплатить в следующем месяце, она реально не несет никакой ответственности, чем если бы это был банк, Максим. Это ну, очень большой риск, поскольку если деньги можно вывести только через месяц, когда-то там, вы меня простите, пожалуйста, откуда я знаю, что через месяц эта компания не закроется, и эти услуги, товары, которые мы нашим клиентам предоставили, продали, что они к нам вернутся деньгами. Здесь существует большой финансовый риск. Поэтому при выборе партнера здесь нужно к вопросу подходить очень-очень внимательно и вплоть до того, что знать имущественное положение такой компании. Поскольку если речь идет, допустим, о банковской деятельности, то там есть лицензия. Банк обязан иметь минимальный капитал на покрытие расходов. Он подчиняется определенным правилам. То есть я хочу сказать, что на текущий момент интернет-платежи, интернет-деньги достаточно рисковая форма платежей.
Я с тобой согласен. Единственное, хочу дополнить, что на самом деле ну, не надо ждать месяц. То есть вот на РБК Money, там, на гарантийном агентстве, там они выводят за день, за два, то есть по востребованию. Это, наверное,
каждый день, ты хочешь сказать, да?
Да, да, то есть я могу вывести в любой момент, то есть там оформляется запрос на вывод, и все, и они мне по агентскому договору выводят, и потом там приходят эти деньги, и написано, что по такому-то договору такая-то сумма там.
Вот. Скажем так, опять, все равно здесь риски присутствуют, Максим, поскольку мы не знаем, какие могут быть обороты, маленькие и большие, что можно здесь ожидать в случае, допустим, какой-то ситуации, когда наш партнер по приему денег через интернет окажется банкротом, неплатежеспособным, либо должником перед бюджетом.
Я с тобой полностью согласен. Кстати, была информация вот во время кризиса, что РБК Мони, вообще вся, весь этот концерн РБК накроется, что они банкроты. И я в этот же день, когда я это прочитал, я сразу же там сделал операцию на вывод своих денег, очень переживал. Но ничего, вот вроде продолжают они существовать. То есть вроде все нормально работает. Но я с тобой согласен, риски есть. Ну, а что делать? Просто мы сейчас больше как бы рассматриваем, как это все законно делать и платить налоги.
Да.
А риски это уже как бы немножко другой разговор для отдельного аудиоподкаста.
Хорошо.
Так, окей, с виртуальной наличностью более-менее разобрались. С пластиковыми картами, в общем-то, тоже тут это все понятно. То есть существуют компании, которые тоже осуществляют эти услуги, да, процессинг карт через интернет. Это, кстати, более безопасно, потому что это уже ближе к банкам. Так,
да.
И последний вопрос, который я тебе хотел задать, это вот твои личные пожелания. То есть, что бы ты от себя лично в конце этого аудиоинтервью пожелала людям, которые занимаются или хотят начать свой бизнес через интернет? То есть ты как аудитор.
Я бы порекомендовала заниматься. Заниматься, запускать свои коммерческие проекты. Нужно понимать, как обязательно условия запуска собственного коммерческого проекта, необходимость все время повышения своих знаний в сфере юридических вопросов и налогообложения. Это позволит вам понимать и управлять ситуацией. Это позволит вам расти и развиваться. Конечно, всегда приятно, когда есть рядом в команде профессионал, к которому можно обратиться и можно посоветоваться. И истинные профессионалы, они за каждую свою консультацию они не берут деньги, они получают удовольствие, просто общаясь со своими текущими клиентами либо будущими клиентами. Я в данном случае и себя предлагаю, всегда можно обратиться ко мне, если нужно посоветоваться по какому-то вопросу. Но, тем не менее, надо расти, развиваться, запускать проект. Вот что я рекомендую.
Ну, я тоже с тобой согласен, что нужно, конечно же, не бояться этого всего. Дорога из тысячи шагов начинается с первого, да, то есть мы постепенно все равно проходим свой путь и достигаем своих целей. Сразу все нельзя узнать. И даже вот в отношении налогов там и всей этой организационной деятельности, даже если совершены какие-то ошибки, всегда можно вовремя опомниться и все это быстренько исправить.
Иногда бывает легче и дешевле заплатить штраф за что-то не сделанное, чем колоссальную заработную плату специалисту и этот же самый штраф.
Ну да. Окей. На этом мы тогда будем заканчивать сейчас аудиоподкаст. Он получился такой достаточно большой у нас, да. Я надеюсь, слушатели все-таки выдержали все это. Было очень много разных слов, всяких сложных. Но единственное, что я могу посоветовать, возможно, если вы не поняли все сразу, не спешите, послушайте частями, либо послушайте еще несколько раз этот подкаст. В любом случае, от себя я рекомендую, не нужно бояться платить налоги, не нужно пытаться там скрываться как-то и потом неспокойно спать. Лучше всего все-таки действовать в законодательном поле, да, лучше всего всегда проконсультироваться у какого-то специалиста, у такого, например, как Ульяна или у какого-то другого, кто действительно в этом разбирается, и сделать все правильно. То есть, чем более правильно мы поступаем и организовываем, да, тем меньше последствий мы имеем каких-то. Вот. И если многие люди думают, что им что-то там просто сойдет с рук, да, то я хочу предупредить, что вот сейчас уже начинаются такие времена, когда нужно более ответственно к этому относиться. То есть сейчас государство и банки очень серьезно взялись за интернет, и нужно понимать, что налоги нужно платить, все правильно делать и спать спокойно. Я прав?
Прав.
Ну все, тогда спасибо тебе огромное за твою консультацию. Если будут какие-то возникать вопросы у аудитории, можно их направлять либо в комментарии под пост, в котором будет размещено вот это интервью, либо непосредственно тебе, Улья.
Да, конечно, да.
Отлично. Все, спасибо и до связи.
До связи.